В эфире передача «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.
На ваши вопросы отвечает Сергей Львович Худиев.
Добрый день, вы слушаете Теос Медиа, у микрофона Сергей Худеев и передача «Христианство. Трудные вопросы». Эта передача предназначена для трудных вопросов о христианской вере. Если у вас такие трудные вопросы есть, которые вас как-то запинают на вашем христианском пути, которые не дают вам уверовать, которые колеблют вашу христианскую веру, добро пожаловать, давайте вместе над ними подумаем. Эти вопросы можно посылать разными путями. Можно оставлять их на нашем сайте theos.media, theos.media. И можно в... Там будет такая синяя повозка, слушать эфир и задать вопрос в студию. Вы можете там через форму этот вопрос отправить. Можно оставлять комментарии в наших трансляциях в социальных сетях. И можно посылать мне вопросы напрямую через почтовый ящик asksergey@list.ru. asksergey@list.ru. Сергей, последняя буква Y, как русская У. Итак, ждем ваших вопросов. И добро пожаловать. А пока я еще хочу поблагодарить тех наших слушателей, благодаря которым мы продолжаем выходить в эфир, которые посылают свои 100, 200, 500, ну, может, 1000 рублей на продолжение нашего вещания. Благодаря вам мы вообще продолжаем нашу работу. Как это сделать, вы увидите на нашем сайте theos.media. Там будет такая большая красивая кнопка в углу. А если вы хотите поддержать конкретно вот эту передачу, то опять-таки добро пожаловать. И это можно сделать, набрав в любом поисковике theos.media, theos.media. И первая же ссылка, которую вам даст поисковик, она будет вести на страничку моей передачи, и вы увидите, как можно поддержать нас. Мы вещаем во многом благодаря вам. Спасибо. Вот у нас уже есть трудные вопросы. Известный богослов Ханс Кюнг сказал: «Иисус проповедовал Царство Божие, а пришла Церковь». Как бы вы это прокомментировали? Ну, вообще говоря, говорится... Евангелие про церковь. Христос говорит: «Я создам церковь мою, врата адовы не одолеют ее». И мы видим уже в Новом Завете церковь как сообщество людей, которые объединены верой во Христа Спасителя, которые собираются вместе для того, чтобы совершать Евхаристию, преломляли хлеб по домам, они собирались для совместного чтения Писания, то есть церковь — это группа людей, которые постоянно, с самого начала, мы читаем, пребывают в общении. И святой апостол Иоанн, он говорит, что «сие возвещаем вам, чтобы вы имели общение с нами», а наше общение с Отцом и Сыном Его Иисусом Христом. То есть Христос все-таки создает некую общину, Он созидает церковь. Он не созидает какую-то россыпь отдельно стоящих гордых одиночек. То есть христиане — это люди, которые призваны к общению, призваны к взаимной братской любви. И я понимаю, что это трудно. Ближний — это вот тот человек, которого нам заповедано любить, и который делает все, чтобы эту задачу максимально затруднить. Но Христос нас собирает в общину, Христос нас собирает в церковь, Христос нам заповедует любить друг друга и пребывать в общении. Так. Человек с псевдонимом Машах. Книга серьезного исследователя Джеральда Сигеля «Евреи и христианский миссионер». В переводе с английского «Евреи среди других религий. Современная полемика». В ней даются сотни примеров откровенной лжи и фальсификации, которыми полнится устное и печатное слово христианских миссионеров. От искажений в переводе Танаха до искажений от ее прямой фальсификации исторических фактов. Ну, как вам сказать... Могут ли какие-то христианские миссионеры, значит, впадать в какие-то заблуждения, ошибки, говорить неправду? Ну, я за всех христианских миссионеров не поручусь, их очень много, они очень разные. Но что бы это доказывало? Мы должны смотреть-то в данном случае не на христианских миссионеров, мы должны смотреть на Слово Божие, и мы должны смотреть на то, является ли Иисус Мессией. И тут важно нам обратить внимание на библейские пророчества, прежде всего на 53 главу пророка Исаии. Ну и надо сказать, что Священное Писание нам говорит, что еврейский народ является богоизбранным. Еврейский народ играет какую-то уникальную, исключительную, какую-то невероятно важную роль в истории мира. И, думаю, мы согласимся в этом оба. Возможно, мы разойдемся, в чем эта роль состоит. И вот реальность такова, что еврейская Библия, еврейские пророки стали известны во всем мире, переведены на все языки благодаря Иисусу. Все народы приходят на поклонение в Иерусалим, как это было предсказано в пророчествах, благодаря Иисусу. Всемирная историческая роль евреев осуществилась благодаря Иисусу. Но вот такова история, так шла история мира. Слава Израиля оказалась именно в Иисусе Христе. Потому что, ну, кем был бы Израиль без Иисуса Христа? Ну, просто еще одна религиозная группа. Ну, вот есть, скажем, друзы. Они есть... Они существуют, или самаряне, они есть тоже. Но это маленькая группа, о них знают только специалисты. Всемирная слава Израиля, всемирная слава Торы, Библии, она связана с Иисусом Христом. И мы видим, что Израиль был избран для того, чтобы в его среде воплотился Спаситель всех народов. То есть, если у Израиля есть какая-то всемирная миссия, миссия, которая касается всех народов, то эта миссия свершилась во Иисусе Христе. И думаю, что люди, которые проповедуют, они могут быть разные, знаете, вот разные бывают там священники, епископы, проповедники, разных нравственных качеств, разного уровня профессиональной подготовки. Можно, конечно, найти, я думаю, примеры с их стороны какого-то уязвимого поведения. Можно, я думаю. Ну, это мы, если мы начнем тут докапываться, мы где угодно найдем, что угодно. Но вопрос-то не в этом. Вопрос в том, является ли Иисус Мессией. А в чем была роль Израиля в истории мира? Вы настойчиво говорите, что реинкарнация несовместима с Библией, но в такой библейской религии, как иудаизм, реинкарнация отчетливо есть. Неужели вы с этим не знакомы? Вы знаете, я с этим знаком. Я читал про реинкарнацию в иудаизме, и авторы статей, которые я читал, они сами раввины, они не утверждают, что это где-то есть в Библии. Да, они считают, что реинкарнация есть в иудейской традиции. И я сейчас не вспомню на скидку фамилию раввина, который говорил, что, ну да, этого нет у нас прямо в Танахе, но он сравнивал ситуацию с языком. Вот в языке есть заимствованные слова, там целые заимствованные языковые конструкции. Это же не делает язык другим. Вот и в еврейской традиции есть какие-то заимствованные элементы, не библейские. И это не делает ее не еврейской. Ну, так или иначе, собственно, иудеи не претендуют даже на то, что переселение душ, оно где-то есть в Танахе. То есть, в принципе, там задним числом можно пытаться что-то найти, но доктрина переселения душ, она средневековая, она проникает в иудаизм, как считается, из некоторых маргинальных течений ислама. Ислам в целом, он не верит ни в какое переселение душ, ислам в целом, он исповедует воскресение мертвых, как и христианство. Некоторые крайне маргинальные группы ислама, они исповедовали переселение душ, такие, знаете, синкретические, когда там была уже смесь ислама с чем-то еще. И вот, возможно, оттуда в средневековый иудаизм это попало, переселение душ, и там оно как-то закрепилось. И я не буду сейчас подробно описывать, потому что там существуют очень разные доктрины переселения душ. В буддизме она одна, в индуизме она другая, в иудаизме она третья. Но переселение душ в иудаизме, собственно, не претендует даже на то, что это библейское учение. Так, следующий вопрос. Так. Покаяние требует, чтобы я признал ложным, фальшивым, ненастоящим, неподлинным всю мою предыдущую жизнь. Почему я должен растоптать все, что для меня дорого? Как вам сказать? Ну, не все, наверное. То есть ваша жизнь не была каким-то тотальным и беспримесным служением злу. И что-то доброе и хорошее в вашей жизни-то и было. Но покаяние действительно предполагает радикальную переоценку ценностей. Оно предполагает, что я узнал истину о мире, истину о нашей жизни, о нашем предназначении, о том, зачем я здесь, что я тут делаю, для чего я здесь оказался. И покаяние предполагает, что я покоряюсь Богу, принимаю его точку зрения. И да, это может быть нелегко, но человек был всю жизнь убежденный коммунист, например. Вот он считал, что там Бога придумали попы, чтобы народ за нос водить, а всю правду нам открыли товарищи Маркс, Энгельс, там, Ленин и Сталин. И обращение ко Христу предполагает, что да, вот все-таки товарищи, у которых я искал наставления, они все-таки заблуждались, Бог существует и так далее. Конечно, это предполагает пересмотр взглядов, иногда болезненный, иногда тяжелый. Но нужно признать, что то доброе, то хорошее, что я видел там в марксизме, ленинизме, на самом деле это имеет свои корни, свои истоки в христианской вере, я должен к этим истокам, собственно, и припасть. То есть тут зависит от того, что вы считали важным до этого, что вы искали. Бывают... Тут, знаете, даже не обязательно, когда человек во что-то, несомненно, злое верил. Там, не то, что он был какой-то убежденный нацист. Я читал историю человека, который был такой озлобленный нацист, и он потом понял, что он как-то находится на пути в ад со всем этим. Он покаялся и обратился к Богу. Но бывает человек, он никакой не злодей, он просто вполне себе социально благоустроен, он никаких преступлений не совершает и не думает. Но вот его жизнь строится на других основаниях, не на Боге. И покаяние — это значит признать, Бог существует. И понимаете, когда мы узнаем, что Бог существует, это бесконечно радостно, это бесконечно здорово. Это огромное, немыслимое, невыразимое утешение. Мир принадлежит Богу. Бог приведет его к тем целям, которые он наметил. У нас есть жизнь вечная и блаженная во Иисусе Христе. Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь в Сыне Его. И когда мы это обретаем, мы начинаем принимать решения совершенно с другой точки зрения. Представьте себе, что, не знаю, мне говорят, вот у тебя есть, там, не знаю, до конца месяца там, 30 тысяч рублей, и тебе нужно их выбросить. Я, естественно, скажу, ребята, а на что жить буду вот до конца месяца? Как я дотяну вообще? Вы что от меня хотите? Чтобы я тут бросался этими 30 тысячами? А мне говорят, знаешь, вот ты стал наследником теперь заводов газет и пароходов, и у тебя есть многие-многие-многие миллиарды. Тогда я за эти 30 тысяч не буду держаться. Чего буду о них переживать? Я очень богатый человек, у меня все есть. Вот в духовном, в таком экзистенциальном плане, в плане того, зачем мы живем, у нас есть какие-то вещи, за которые мы держимся. У того же коммуниста, у него коммунистические его идеалы, это то, за что он держится, то, что придает смысл его жизни, то, что позволяет ему как-то общаться с товарищами, создает ему какое-то чувство сопричастности. Когда человек открывает Бога, это все оказывается, ну, не нужно. Нет смысла за это держаться больше, нет смысла в это вцепляться. У меня есть Бог, у меня есть вечная жизнь. Благая весть, что Бог даровал нам жизнь вечную, сия жизнь в Сыне Его. Есть бесконечно любящий Бог, который меня искупил, который меня простил, который меня принял и усыновил. У человека есть глубочайшая потребность в смысле жизни, в том, чтобы быть принятым, в том, чтобы быть включенным в некое единство. И вот когда мы находим Бога, Он удовлетворяет все эти потребности. Мы перестаем их искать где-то еще. И наши прошлые какие-то идеологии, может быть, убеждения, взгляды, они нам просто становятся не нужны. Тут важно понять, что покаяние, обращение к Богу — это не потеря, это приобретение. Люди часто видят покаяние, это вот ты пришел к Богу, и тебе сразу, как и куча вещей, тебе стало нельзя. Ну, немножко по-другому все развивается. Ты приходишь к Богу, и ты находишь такое сокровище, с которым тебе все остальное становится, ну, неинтересно. Мне больше это не важно. Я больше в это не вцепляюсь. Так, вот у нас есть еще вопросы. Машах, очевидно, душа генерирует электрические импульсы, которые запускают процессы мозга. Ну, мы не знаем точно. Был такой лауреат Нобелевской премии Джон Экклс, нейрофизиолог британский. Он как раз считал, что да, существует душа. Как она взаимодействует с мозгом, он выдвигал там свои гипотезы. Но мы не знаем, как именно душа взаимодействует с мозгом. И мы даже не знаем, насколько наши предположения опираются на правильную базу, потому что попытки описать взаимодействие души с мозгом, они все равно происходят в таком в материалистической, в общем-то, картине мира. Есть философы, которые считают, что это не душа взаимодействует с мозгом, это мозг есть представление души. Александра, здравствуйте. Чтобы восстановиться, церковь должна стать любовью, 1 Коринфянам 13:4-7. Она должна перестать стыдить и топить в этом токсичном чувстве окружающих. Она должна перестать превозносить себя, завидовать, враждовать с другими конфессиями. Церковь должна научиться любить и открыть свои двери для всех. Как вам сказать? Церковь состоит из людей, которые очень по-разному могут себя вести. И вы можете в церкви столкнуться с кем-то, кто там стыдит и кто действительно использует для манипуляции людьми, для исправления их поведения страх и вину. И это можно встретить, например, там в духовной литературе, знаете, вот 19 века, например, когда считалось, что детей надо там для их же пользы лупить. А основной метод воздействия, он негативный. То есть, если ты будешь себя плохо вести, тебе сделают больно. И люди думали, что иначе нельзя, не были какие-то особенно злые. Просто люди считали, что для того, чтобы исправить поведение человека, его нужно пугать, и ему нужно делать больно. Вот, чтобы если ребенка не лупить, он вырастет бандитом. И люди себе представляли отношения с Богом примерно так же, что для того, чтобы человек тут ходил правильно перед Богом, нужно его постоянно стращать там адом и чертями. И такое и есть в духовной литературе. И такое может быть у каких-то из там, христианских наставников и пастырей. Но, понимаете, церковь — это им тоже. Мы должны пытаться искать, что от нас Бог хочет, что мы должны возвещать другим людям, какой образ мы должны им являть. И Христос, которого мы находим в Евангелии, он приходит для того, чтобы освободить людей, не для того, чтобы людей навесить там вину или стыд или еще что-то. Другое дело, что, понимаете, Христос, он призывает к обращению, к сознанию того, что что-то в нашей жизни может быть глубоко неверно, и мы должны это исправить. Но, понимаете, покаяние, оно вытекает из того, что человек обнаружил некое выдающееся благо, что есть Бог. Бог меня любит и хочет дать мне вечное счастье. Бог бесконечно благ, я могу ему полностью доверять. В свете этого открытия я хочу исправить свою жизнь. Если нет этой встречи с Богом, нет вот этого сознания благости Бога, то да, там бывает, что человек начинает грузить на ту тему, что ты плохой, тебе влетит. Ну, надо исправлять свою жизнь сообразно Божьим заповедям, конечно. Тут Священное Писание не говорит, что там, вы вольны вести себя как угодно. Подлинная вера, она проявляется в исправлении поведения. Мотивом для этого исправления является не вина, не стыд, а радость о Боге, любовь к Богу. Дмитрий. Интересный вопрос. Говорят, что Бог создал человека свободно выбирать, однако очевидно, что человек с рождения обременен законами, причем духовными и физическими. Так две разные вещи. Люди иногда путают свободу воли и всемогущество. Всемогуществом никто из нас не обладает. Мы обладаем свободой. Мы находимся в определенных рамках. Я не знаю, не могу летать, я не могу сделать ни одного волоса белым или черным, я не могу увеличить рост свой на локоть, и это достаточно очевидно. Но в рамках тех, которые у меня есть, я могу принимать решения. И я могу принимать самые важные решения. Потому что самые важные решения, которые вообще, это не решение, там, не знаю, сделать волосы седыми или черными, это решение обратиться к Богу. И в этом отношении мы свободны. Мы свободны обратиться к Богу, принять Его благодать, принять Его милость или упереться. И эта свобода, она у нас есть в любых условиях. Даже человек, который сидит в тюрьме, он свободен обратиться к Богу. Или человек, который прикован к больничной койке. Если сохраняется свобода воли у преступников, призванных невменяемыми, почему их не судят, а лечат? Знаете, проблема с невменяемостью — это человек не формулировка, собственно, юридической невменяемости. Человек не мог отдавать себе отчета в противоправном характере своих действий. То есть вот настолько человек был поврежден болезнью, настолько его восприятие было испорчено, что он не мог этого видеть. Он считал, что его сосед — это злобный инопланетянин, который пришел погубить всю Землю. И он был в этом искренне убежден в бреду, он его убил. Он не отдавал себе отчета в противоправном характере своих действий. А ситуация, когда человек в состоянии отдавать себе отчет в противоправном характере своих действий, это как раз вменяемость отличника, он ответственен за свое поведение. Но тут очень важно, что человек обладает свободой воли, несмотря на свое душевное расстройство. Есть замечательная фраза Виктора Франкла. Он говорит, что он знал параноиков, которые убивали своих предполагаемых противников, преследователей. И он знал параноиков, которые их прощали. То есть, вот параноик, он в бреду считает, он абсолютно уверен, его нельзя в этом разубедить, что его сосед — это там страшный враг, который его обучает биоизлучателем КГБ, там пытается его со свету жить. И он говорит: а я его прощаю, я вот не буду никак ему мстить за это. Это возможная реакция. И я эту фразу часто вспоминаю Франко, потому что я вот там трагические последствия последних 10 лет, когда вот люди с ума сходят в прямом онлайне, это все можно читать, тоже человек может оказаться внутри абсолютно параноидальной картины мира, и внутри этой параноидальной картины мира он может поступать по-разному, у него есть свобода воли, он может считать, что да, значит, вот такие враги вот выпили в кране всю воду, но я их прощаю, я не буду их убивать за это. И даже абсолютно разрушенная картина мира, абсолютно бредовое восприятие, оно не лишает человека свободной воли. Человек может в этом бредовом фантастическом мире, в котором он находится, поступать нравственно. Он может считать, что да, вот там меня сосед или сослуживцы пытаются отравить, вообще гады, но я не буду им мстить. То есть душевное расстройство, оно само по себе не лишает человека свободной воли. Есть, знаете, замечательная книжка «Завтра я всегда была львом». «Завтра я всегда была львом». Наберите в интернете, вам выдастся. Какая-то, я не помню фамилию, норвежская фамилия, такая сложная, у женщины, которая это написала. И она описывает, как она страдала тяжелой формой шизофрении. И шизофрения, она не лишает человека свободной воли, она не лишает его личности, она не лишает его сознания. Человек очень страдает. Вот страдает так, что нам это трудно очень представить. Это тягчайшее страдание. И она описывает, как ее там просто держали постоянно связанной из-за того, что как только ее развязывали, она разбивала ближайшую чашку, начинала себе резать руки. В таком она состоянии находилась. Потом у нее, значит, ну, она говорит, освободилась. Профессионалы говорят, что шизофрению нельзя окончательно вылечить, но, по крайней мере, ее такая долгая ремиссия. И вот она описывает свой опыт, и это опыт человека, у которого свободная воля, несомненно, есть. То есть человека, который находится в совершенно других условиях, в условиях чрезвычайно тяжелых, в которых она принимает свои свободные решения, но она их принимает. Она, кстати, там упоминает о том, что она верующая. Очень советую, кстати, почитать. Мне кажется, что быть христианином — это сплошное терпение страдания, ограничение себя в удовольствиях, пишет Владислав. Понимаете, в чем дело? Любой человек, который не хочет свою жизнь погубить, он себя в удовольствиях ограничивает. Ну, например, самый простой, моментальный, эффективно работающий способ получить удовольствие – это вещества. Это либо алкоголь, либо запрещенные вещества вообще. Там. И самый простой способ получить в ближайшие 5 минут удовольствия – это выпить бутылку пива. Ну, прекрасно понимаем все, что если мы начнем вот удовольствие таким образом получать, нас надолго-то не хватит. Что можно очень быстро спиться и сторчаться. Что гнаться за удовольствиями — это значит свою жизнь погубить в любом случае. И христианин, он имеет другие радости. Вот, проблема в том, что мы поломаны грехопадением так, что мы находим удовольствие в том, что нам не полезно. В той же выпивке люди находят удовольствие, а она не полезна. Вера нас выправляет, мы начинаем радоваться тому, что, чему нам следует радоваться. Мы начинаем благодарить Бога вот за ясный день, за цветы, за любовь и привязанность ближних. Мы получаем удовольствие от жизни как-то по-другому. И вообще в целом христиане более счастливы, более удовлетворены жизнью. Но это такой психологический факт. Вот проводились исследования, что делает людей более счастливыми и более устойчивыми к жизненным ударом, вот таким, как потеря работы, например. Христианская вера делает. В целом христиане более счастливы. И так работает человеческая психика, что когда мы в некоторых удовольствиях себе отказываем, мы становимся в итоге более счастливыми. Так, Александр, мы физические тела на 100%, мы временная космическая пыль, представляющая для космоса такую же никчемную структуру, как все остальные животные, растения, грибы, бактерии, вирусы, газы, жидкости, металлы и камни. Научные выводы целиком материалистичны, поскольку Бог, по утверждению верующих, не является частью материального мира, возникает противоречие с реальным устройством мира. Из этого противоречия следует единственное правдоподобное суждение, поскольку материю мы наблюдаем со 100% достоверностью, сверхъестественное остается плодом фантазии верующих, Бог лишь продукт воображения человека. Очень хорошо, что вы этот вопрос поставили. Мы не наблюдаем никакой материи. Нет никакой материи. Вот то, что мы наблюдаем материю, это очевиднейшая ошибка. Все, что у вас есть, это комплекс ощущений в вашем сознании. Вот был очень хороший фильм «Матрица», что люди на самом деле лежат в таких ванночках, и им в затылке вставлены кабеля. Через этот кабель им там транслируется симуляция этого мира. В самом деле, если бы существовала технология, при помощи которой вы могли бы получать то же самое воздействие на нервы, которое оказывает внешний мир, вы не могли бы отличить это от реального внешнего мира. Сейчас уже есть, разрабатываются технологии искусственного зрения, слепым людям транслируют в мозг сигнал с камер. Это пока очень-очень примитивное все, только на ранних стадиях находится. Но, я думаю, через какое-то время смогут транслировать вполне живой сигнал, там, это развивается техника, как с живого глаза. И тогда вам можно будет в мозг оттранслировать искусственный совершенно сигнал. То есть матрица — это вполне технологически реальная штука. Пока что не достигли такого уровня, но достигнут. Это, я думаю, не настолько много времени уйдет на то, чтобы сделать полную имитацию реальности, что вам смогут транслировать в мозг не только видеосигнал, вам осязательный сигнал тоже смогут транслировать. Какие-то у нас все восприятия, которые у нас есть, это всего-навсего сигналы в нашем сознании. Мы не знаем о существовании материального мира. Все, что у нас есть, это комплекс ощущений в сознании. Может, мы лежим на самом деле в матрице все. Мы не можем сказать это, потому что у нас нет способа проверить. Может быть, даже мы не лежим ни в какой матрице. Может, даже наше сознание давно уже перенесено на какие-то квантовые компьютеры. И наши мозги — это тоже симуляция. Мы можем это установить? Да нет, не можем. Если это качественная симуляция, то как вы ее отличите от реальности? То есть материя для нас ни разу не достоверна. Нет у нас никакой материи. У нас есть ощущение в нашем сознании. И это все. И это заметил еще там в 18 веке епископ Беркли. Это очень общее место. У нас нет никакого прямого доступа к материи. Ну, Кант уже об этом писал. У нас нет никакого прямого доступа к внешнему миру. Все, что у нас есть, это комплекс ощущений в нашем сознании. Мы не знаем, существует ли материальный мир. Мы верим в это. Мы доверяем тому, что сигналам, которые мы получаем, вот тому комплексу ощущений, которые возникают у нас в сознании. Первое. Поэтому говорить о том, что мы физические на 100%, ну, это достаточно бессмысленно, потому что у нас нет ничего физического, у нас есть только сознание, в котором есть комплекс ощущений. У меня сейчас нет вот этого твердого стола. У меня есть ощущение твердости, ощущение сопротивления, которое возникает в моей руке, когда я нажимаю на этот стол. Может быть, я лежу в ванне с кабелем в затылке, и мне через этот кабель посылают набор сигналов, которые соответствуют вот этой твердой поверхности. Поэтому как раз материю мы не наблюдаем ни разу. Все, что у нас есть, комплекс ощущений в нашем сознании. материализм в этом отношении, он абсурден, потому что от меня требуют поверить в то, что материя, которая предположительно находится за вот этим комплексом ощущений в сознании, она является первичной. Второе, в чем главная проблема с материализмом, любое рассуждение, оно предполагает свободную волю. Любое, ну иначе не получится рассуждать. Чтобы я мог рассуждать о чем-то, я должен принять, обладать сознанием и принимать ряд решений. Сознание, оно обладает такой, таким свойством, как интенциональность. Ну, по-русски говоря, о чем-тость, на что-то обращенность. Сознание выбирает что-то в качестве своего предмета. Сознание чего-то, о чем-то помышляет, чего-то боится, чего-то надеется, что-то переживает. И мышление предполагает, что я выбираю помышлять об этом, а не о другом. То есть мышление предполагает мой свободный сознательный выбор. Если бы материализм был верен, то все мои акты мышления и произволения определялись бы материальными процессами в коре головного мозга. А это сделало бы любое мышление невозможным, потому что не оставило бы места для свободной воли. Я некоторое время назад прочитал замечательную книжку Роберта Сапольского «Все решено». И он там подробно объясняет, почему с его точки зрения, как нейрофизиолога и материалиста, свободной воли не существует, и, следовательно, нельзя возлагать на людей ответственность за их поступки. Это просто замечательная идея. Он там пишет, что никого нельзя наказывать за преступление, потому что, ну, можно изолировать, чтобы они дальше не безобразничали, но наказывать бессмысленно, потому что вот так у них в голове сварилось, они не имели над этим никакой власти. И замечательная книга в том отношении, что он подробно очень разжевывает, почему в рамках материалистического мировоззрения свободной воли не существует. Но если свободной воли не существует мышления и аргументации. Потому что мышление требует свободной воли. Чтобы я выбрал помышлять об этом, а не о другом, нужно совершить акт свободной воли. И это делает материализм уже абсурдным, в общем-то, с самого начала. Далее вы поднимаете очень хороший, важный, интересный вопрос о том, что научные выводы целиком материалистичны. Это верно. Верно. Наука действительно материалистична в том плане, что она занимается исследованием материального мира. Почему? Потому что ключевое слово научного метода – воспроизводимость. Я помню, как-то я читал курс лекций по научному методу в Teaching Company, в интернете есть такая, значит, контора, и там в первой же лекции человек объясняет, что наука – отвечает на вопросы, ответ на которые может быть получен при помощи повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. Наука, значит, не отвечает на целый ряд вопросов. Наука не отвечает на вопросы, касающиеся этики, например, как мне достойно и правильно поступать. Наука не отвечает на вопросы, касающиеся моего личного выбора, там, с кем мне вступать в брак, например. Наука не отвечает на вопросы, касающиеся бытия Божия. Он там специально говорил, что наука имеет свою область применимости, метафизические и нравственные вопросы не входят в эту область. То есть наука исследует материю. Это такой инструмент, который занимается исследованием материи, поведение которой лишено свободы, поведение которой воспроизводимо. То есть вы можете ставить эксперименты над материей. Уже над людьми, которые обладают свободной волей, вы не можете их поставить. Человек может сказать, да идите вы лесом, я не буду вообще с вами сотрудничать, и в отличие от неживой материи. То есть наука, она материальна, ее область применимости ограничена. Вот серьезные ученые, которые знают, как работает научный метод, обычно с этим спокойно соглашаются. Мы не отвечаем на метафизические вопросы, мы отвечаем на вопрос о том, как материя движется. При этом то, что научный метод у нас отвечает только на этот тип вопросов, ну никак не следует, что всего остального не существует. Наука не отвечает на вопрос, выйдет ли Марья за Ивана или предпочтет ему Петра. Наука тут бессильна. Это важный вопрос, и, наверное, для Ивана с Петром очень такой животрепещущий. Наука на него не отвечает. Есть масса вопросов, на которые наука не отвечает. И это не камешек в огород науки. Просто есть совершенно ошибочное мировоззрение сциентизм, который предполагает, что наука отвечает на все вопросы. И это просто непонимание того, что такое наука. Наука отвечает только на те вопросы, на которые можно ответить путем повторяющихся наблюдений и воспроизводимых экспериментов. Все остальное находится вне сферы ее внимания. Научный метод может практиковать атеист, может практиковать агностик, может практиковать христианин. Научный метод был создан христианами. Это вот такой исторический факт. У нас все творцы научной революции не просто представители христианской культуры, что тоже важно, они лично благочестивые люди. Ньютон, Бойль, Декарт, Паскаль, Лавуазье, Кеплер – все они были люди лично верующие, причем ревностно верующие, не просто вот как в среднем поповать, а именно ревностно верующие. Поэтому говорить о том, что наука там как-то мешает вере в Бога, да нет. Вере в Бога мешают идеологии, которые, да, себя объявляют научными. У нас был научный коммунизм и был научный национал-социализм. Говорили, что национал-социализм — это прикладная биология. Но когда мы имеем дело именно с наукой, а не с идеологией, которая ей злоупотребляет, то наука, она, в общем-то, никоим образом не противна вере в Бога. Так, следующий вопрос. Так, Христос мне брат, раз мы дети Бога, и он Сын Божий. Да, Христос брат, и он говорит в Евангелии, обращаясь к Марии Магдалине: «Иди, скажи братьям моим». И в послании к евреям сказано, что не стыдится называть их братьями. Другое дело, что Христос есть единородный Сын Божий. Он Сын Божий в абсолютном уникальном смысле. Он пребывал с Отцом прежде бытия мира. Он является создателем мира, все им и для него создано. Он стал человеком, одним из нас, подобным нам, во всем, кроме греха, и через его смерть и воскресение мы усыновляемся Богу. То есть мы усыновленные дети. Он единородный, а мы усыновленные. Но мы усыновлены в ту же семью, да. Иисус Христос, наш Бог, который стал нашим братом. И мы братья единородного, это, например, там святой Иоанн Златоуст говорит, что мы сделались братьями единородного, это есть и в Библии, и в святоотеческой литературе, и это поразительная вещь, которую говорит Священное Писание, что в Иисусе Христе наш Бог стал нашим братом, и мы сделались братьями Богу. Знаете, это вот как... Если бы я был, не знаю, великим князем, у меня был бы брат-царь, и я был бы великим князем. Я бы обладал очень высоким статусом, если бы я был братом царя. И вот мы, как христиане, мы таким статусом обладаем, мы братья воплощенному Богу. Почему грех — это так ужасно, если не боюсь боли и последствий якобы ада, вы просто пугаете более трусливых, угрожая насилием и муками, но так не объясняете, почему это плохо, кроме того, что Бог так хочет. Вы знаете, как вам сказать, кто вообще решает, что хорошо и что плохо? Человек может глубоко себя извратить и испортить. Человек может иметь абсолютно вывернутое представление о том, что такое хорошо и что такое плохо. Человек может считать, например, там, не знаю, наркоман может, ну, самый простой пример, наркоман может считать, что хорошо — это получить дозу, а плохо — это не получить дозу. И когда ему скажут, что, дорогой друг, ты тяжело очень болен, тебе нужно совершенно пересмотреть представление о том, что такое хорошо и плохо, потому что вот вещество, которое ты употребляешь, это очень-очень плохо. Он говорит, нет-нет-нет, вещество это как раз очень хорошо, я как раз его очень хочу. И мы должны его увещевать, что нет, друг, ты не прав. Ты категорически не прав, оно тебя убивает, оно тебе страшное зло. Он говорит, нет, это мое единственное утешение. И человек может так себя повредить, что он может испытывать влечение к греху. Он может считать, что грех это вот так и надо, это все очень хорошо. И он может смотреть на людей, которые хотят его этого греха лишить, как на злых врагов. Увы. Человек может прийти в такое состояние жестокого самоповреждения. Но вот со стороны глядя, мы понимаем, что это ужасно. Если наркоман нас спросит, а почему наркомания это ужасно? Ужасно остаться без наркотика, это да, это вот очень болезненно. А почему ужасно, когда я там вмазываюсь, получаю 20 минут кайфа? Почему? И мы ему скажем, ну, тебя губит. А что вы меня запугиваете? Мы тебя не запугиваем, но такова объективная реальность, это тебя разрушает. И вот с грехом также. Грех — это то, что тебя разрушает объективно, то, что тебя объективно делает несчастным, то, что объективно идет против твоего блага и предназначения. Это то, что делает тебя неизбежно несчастным. Да, человек может прийти в такое помраченное состояние, что, собственно, в нем и находится часто, что он тянется к греху и считает, что это все вот так и надо. Но объективно это не соответствует его подлинному благу и предназначению, и это его погубит. Конечно, там вы пугаете более трусливых. Вы знаете, в чем проблема? Когда человек говорит, что быть трусливым плохо, он апеллирует к определенной системе ценностей. Откуда он ее взял? Вот атеистический пафос, он всегда строится на апелляции к каким-то моральным ценностям. Ты должен быть смелым, ты должен быть отважным. Кому должен? Чего это я вдруг должен? В мироздании, где нет Бога, где все возникло неким случайным образом, где мы все просто такие приматы-переростки, я никому ничего не должен. Почему трусость — это плохо? А с чего вдруг? Полезное эволюционное приспособление. А почему вдруг я что-то должен там, быть храбрым? С какой стати? В мире, где нет Бога, любые претензии, любое обращение к каким-то нравственным обязательствам, к хорошо и плохо, просто повисает в воздухе. Но я боюсь, что сейчас уже время нашей передачи подходит к концу. И я должен уже поблагодарить всех вас за ваши вопросы. С вами всегда очень интересно. Большое вам спасибо за ваши вопросы. До свидания, всего вам доброго и до новых встреч.
Вы слушали передачу «Христианство. Трудные вопросы».
Эта передача предназначена для того, чтобы любой наш радиослушатель, верующий или неверующий, христианин или приверженец любой другой религии, задал нам любой волнующий его вопрос о христианской вере.